Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наша постоянная рубрика «Что вы помнили». Значит, у нас в студии председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну, сегодня я смотрю, что письма с вами. Последняя передача времени не доставала для писем. Сегодня, значит, будут новые судьбы, новые истории.
Да, новые истории. Но, правда, надо сказать, что за каждой вот этой вот историей практически еще много подисторий других, которые в какой-то или другой мере дают представление о том времени. И я считаю, что даже некоторые вот из этих писем или ответов на них, они так или иначе увязаны вот с тем странным, но огромным, так сказать, юбилеем столетия этого Октябрьского силового переворота, каждая из них, потому что судьбы, как бы там ни было, тесно переплетены вот еще и с тем последствием, которое вот было в нашей стране. Вот письмо пришло из Верхней Салды от Чайки Николая Николаевича. Это сравнительно, так сказать, молодой человек, послевоенных лет, тем не менее, довольно-таки интересно его письмо для нас с вами. Уважаемый господин Зыков, здравствуйте. Всегда с интересом слушаю ваши передачи. Вы затрагиваете очень серьезные и интересные вопросы. О, Полина Борисовна, вот этот момент для нас очень важен, что и вызывает интерес у людей, для тех, которые вроде бы не до военного периода, не только детей войны. Это уж я тут мой комментарий. Пусть люди задумаются. Слушал в середине октября передачу, где вы анализировали статистику образования населения России с 17 года, но имеется в виду 1917 года, и по сей день. Мои предки по реформе Столыпина в 1908 году уехали в Сибирь, Красноярский край. Семья получила подъемные, вот это недалеко от Тынды, как он говорит, подъемные, 200 рублей серебром, это царскими деньгами. Купили бороны, плуги, лошадей, коров, баранов, поставили дома и зажили. Как говорили старики, эх, до 14-го года пожили. У деда Прокопа, он с 1885 года, ну, я тут хочу вот на этой цифре остановиться. Это уже моя тут добавка. 1885 год. Я уже не раз говорил, что у меня дед по матери как раз 1885 года. И дожил он практически до 100 лет, поэтому я с ним имел долгие интересные беседы и представляю, что это такое примерно. Вот он пишет, у моего деда Прокопа было шестеро детей. Агафья 1920-го живет в Томске, жива. Алексей 24 по 86 год был жив. Георгий с 25 года по 1931 от оспы умер. Ну, тогда такое было. Николай 26 года и в 2013 году умер. Ну, тут еще Екатерина с под вопросом. Вот шестой погиб при рождении жены вместе с женой. Вот такое еще там тоже было. Жили в захолустье. Там в 30-е годы было много сосланных грамотных людей. Удивительно, что там в сельской школе здорово знали химию, физику, даже английский. Были там и из дворян. Вот так дочь Прокопа Агафья закончила педучилище в районном центре, всю жизнь преподавала в школе. Алексей закончил школу 10 классов, воевал, вернулся, работал в артели, потом, значит, по партийной линии, все такое, и директором деревообрабатывающего комбината. Всю жизнь боролся с местными ворами, это его и доконало. Ну, историю тут не пишет, он что значит доконало, но, видимо, от контактов. Это уж мой комментарий. Мой отец Николай Прокопьевич по воле отца своего в 1943 году поехал в Свердловск, и его без экзаменов зачислили в УПИ. на металлургический факультет. Там, значит, еще пишет дальше о семье, что была установка в семье учиться любой ценой. Ну вот у Агафьи трое детей, сын 48-го, стал профессором, доктор технических наук, строитель. Две дочери тоже закончили институт, работали строителями. У Алексея сын 49-го, врач-хирург в Красноярске. Его сын, значит, у сына сын, 54-го, доктор исторических наук из Благовещенска. То есть вот такого рода его комментарий. Дальше пишет, что у моего отца дочь 50-го года, доктор филологии, преподает в УРГУ. И, значит, он вместе с братом, они близнецы были вместе с братом, 55-го года, мы оба инженеры-металлурги. Я все еще работаю. В Салде чугунно-литейный завод закрыли, я работаю на Уралвагонзаводе, пишет он. Когда мы с братом в 72-м году поступили в УПИ, отец сказал, что ему нас всех не потянуть. Я жесточайшей ответственностью относился к учебе. Ну и брат тоже. Ни разу не списали, ни разу не завалили. Все делал сам. Надо сказать, контингентом в институте я был сильно разочарован. Добрая половина списывала, вела праздную жизнь. Ну, я тут вспоминаю, что я сам заканчивал как раз Уральский политехнический институт. Я вижу, что Николай-то намного позже, ну, лет через 10, наверное, да, после меня учился. Вот такое. Ну, надо сказать, что было такое. Кто-то кого-то, значит, по-дружески давал списывать. Ну, и тут, значит, говорит, да, главный-то вывод, говорит вот автор письма, профанация образования. Ужас. Люди с высшим образованием не знают, чем отличается консоль от балки, болт от винта, ось от вала. Про закон Гукова для абсолютно твердого тела я промолчу. Сегодня-то что мешает хорошо учиться? Тусовка артистов, дворцы там, прочее-прочее. Написал песню «Гонорар». А я инженер-литейщик. Сделал 700 различных отливок. Вот такой, такие разработки за 39 лет. Да каждая отливка – это как песня. Я о деньгах не думал. Вот сегодня я работаю на Уралвагонзаводе. Сидим мы, 4 пенсионера в бюро, а смены нет. Молодежь неграмотная, молодежь малограмотная. Привыкли пальцем кнопки тыкать, и все. Творчество-то ноль. Где Бажовская живинка в деле? Главное – желание не отработать. А ведь на его взгляд, Николай пишет, он должен не 35-40 тысяч получать, а 70-80. Ну, дальше пишет, там, начальники себе коммунизм устроили, и все, и так это везде. Вот такого рода, пишет, там, дает мысль такую, что за державу обидно. Ну, я посмотрел, что замечательно по-своему письмо, и тут, так сказать, уже люди послевоенного периода имеют какое-то сопоставление с тем, что было в тот период, с какой школой в вузе он, положим, встретился, после вуза на работе, какие там дела и какое сейчас он наблюдает. Понятно, что это не какое-то пенсионерское брюзжание, это просто наблюдение человека. Но для меня, например, важно в свидетельствах Николая, фамилия-то довольно-таки интересная, Чайко. Ясно, что с Украины, вот тогда они по Столыпинской реформе решили в семье откликнуться и, в общем-то, не проиграли. Вот они там и пишут, что до 14 года, как говорили старики, пожили нормально. Вот, то есть была поддержка и прочее. Это действительно семья примерно показательна, она коснулась это различных периодов. Понятно, что тут у него нету критики военных лет, потому что он в это время не жил, что там и как. Но для меня, например, интересно здесь вот порассуждать на эту тему. Столыпинская – это царская реформа, так сказать, тех времен была. И она сулила очень много сдвигов. Вот даже вот это, начальные шаги в Сибири, далеко, из Украины, из теплых краев, так сказать, из обжитых краев, переехали туда, в глухомань, как он тут пишет, что было глухомань, в захолустье в 30-х годах. Тем не менее, ведь у кого вот как складывалось? Это вот советский период пошел, и началось какое-то заминать людей, прямо заминали ногами, растаптывали ногами, значит, путем вот этих репрессий. Как раз дни-то у нас сегодня с вами, Полина Борисовна, такие. Тут и репрессии, день репрессий отмечался вчера, позавчера. Вот. И, конечно, тут немало связано с этим делом. Вот 30-е годы. Оттуда грамотных людей со всех других, ну, европейской части России сгоняли со своих мест и кого куда. Вот выслали они туда, вот на нашу восточную часть Сибири, Красноярский край. И что? Значит, много оказалось грамотных людей. Вот это вот локальная, так сказать, лафа в определенном мере, можно сказать, сложилась более-менее нормальная, так сказать, обстановка там. Среда была грамотная. И сказалось это на подрастающем поколении. Все они сумели там и создать школы, как говорится, были восприняты, и посчастливилось людям получить образование. Это далеко не везде и не всюду это было. И вот недаром тут прозвучало, что отец говорит ему: «Слушай, мне вас всех тут тяжело тянуть, а вы что, давайте-ка сами». Вот. Это уже послевоенный период. Да, и это было. Но самое это интересное, говорю тут, что как много потеряла Россия вот из этой смуты, которая была посеяна, из этих преследований к людям, к верующим, из-за этой какой-то пролетарской злобы, зависти. Именно с этим, я считаю, многое связано на местах. Не там, что положим только один Кремль, а вот на местах, там моя Вологодская глубинка, здесь вот в Красноярском крае, на Урале, прочее, прочее, когда пошли вот эти репрессии валом. И кто писал? Пол России сидела, как один говорит, пол России составляла эти письма подметные. Потом они и сами туда попадали. Это все естественно. Тогда, когда, положим, у власти становится человек малограмотный, но завистливый, всегда к этому подходит. Да еще ему дай-ка возможности, у него других и мнений-то нет, как улучшить положение, а только плеткой, а только тюрьмой, а только страхом, а только расстрелами. И вот это вот как раз и сказалось. И до сих пор, к сожалению, вот среди моих сверстников, которые вот до военного периода, люди, родившиеся, вот, это превалирует во мнениях, в отношении, положим, оценки, как бы поступать и прочее. Если сегодня у нашего брата, так сказать, спросить опрос, вот есть такие-то грехи, есть такие-то преступления и прочее, какие вы предлагаете меры? А расстрелять? А вот посадить? И никаких других мнений, к сожалению, не проступает в большой мере, в большом проценте. Так оно разные есть мнения. И вот такое. Что тут можно сказать? Кому-то это дело повезло. Конечно, тут еще и другое связано. Как связано? Положим, вот семья более-менее благополучная. В связи с чем? Что вот оказались в условиях, где и можно образование получить, и другие там сведения, значит, можно было получить как-то тут друг с другом, общаясь, видят, что они друг друга поддерживают, имеется в виду даже в поселке, видят, что вот есть грамотные люди, интерес появляется. А в большинстве своем в России это было по-тяжелому. И вот я говорю не случайно, вспоминаю такие вещи, когда 40-го года ввели платное образование с 1940-го, перед войной. Наши вот эти коммунисты и прочее этих вещей не знают, им просто не доводила своя любимая партия, что вот такое они вводили. Все, значит, тут по-другому-то представляют. А так было. И до 1956 года платное образование было после 7-го класса. И очень многие не могли закончить, получить ни высшее, ни среднее образование. Все это было. Потом уж только объявили, что надо объявлять. И то не к тому, чтобы мы тут были по образованию, там, чтобы нам какую-то более светлую и дальнозоркость нашу политическую или вообще жизненную увеличить путем образования, вхождения в мир и видеть что, как, чего. Не с этим связано. Связано было в тот период именно с гонкой вооружений, что стране требовалось, так сказать, на всех газетах, на всех этих участках было написано: «Пролетарии всех стран, своей беднотой объединяйтесь». То есть это всемирная задача была всеобщего, как говорится, принижения требований, чего, правда, кстати, не скажешь. Вот многие ратуют, что ведь вот что-то там было, бесплатное образование и прочее, хорошая жизнь была, не сопоставляя, не сравнивая, что такое. Конечно, была хорошая жизнь. Те, которые хорошо пристраивались к этой идеологии, она их не заражала изнутри. Они просто подыгрывали этой идеологии, там, справедливость, равенство, какое там равенство. Разве в Кремле и там, значит, наши местные правители жили плохо, да не скажешь, за счет народа. А народ был вынужден, не зная того, что, как и происходило, вынужден был, так сказать, обитать и в плохих этих условиях, и все ссылались на то, а вот нас кругом это самое окружают враги. Мы тут вынуждены как-то там урезать себя, затягивать пояса, лишь бы, так сказать, делать щит обороны. Какой там обороны? Потом все эти бесконечное число военных операций, воинских, так, военных этих всяких дел, Афганистан и прочее, прочее, прочее. Это все вызвано непотребностью народа. Это под прикрытием каких-то странных таких вот мыслей. Могу сказать, что именно те, которые затеяли это дело, руководство, оно жило и продолжает сейчас жить неплохо. Чего не скажешь о народе. Ну вот на этом таком противопоставлении, вот, Чайко Николая Николаевича письмо, хотелось бы как раз и сказать, да, он задевает как раз вопрос, то, что мы вот с вами тогда делали выступление, я делал статистику по образованию, как сильно сказалось снижение образования после революции. До революции, я уж тут припомню, потому что об этом еще не говорил, значит, у меня там много родственников было в то время. Я вспоминаю, как мне один из родственников в Москве, он жил, и говорит, ведь никак было невозможно увернуться от того, чтобы не пойти в школу. Родителям-то непонятно было, зачем это там, школа или чего. А это царский период, что интересно. А установили, говорит, такие штрафы, если не пошлешь ребенка в школу, что это дороже коровы и прочее. Поэтому через непонимание отправляли в школу. А тут, напротив, было, что даже хотели, а не могли идти. У меня вот тут вот недавно очередное такое письмо, где говорится как раз о том, что мы, говорит, не могли ходить в школу, потому что у нас валенок не было зимой, чтобы ходить. Перейду ко второму письму. Вот обращение было от Ивановой Марии Алексеевны по поводу отца Корноухова Алексея Яковлевича. Ну, что любопытно. Да, пропал без вести, пишет она. Вот. Какие там дела и что? Я посмотрел его судьбу, кстати, в данных Министерства обороны, архива. Что ли интересно? Ну, сказать, что без вести пропал, нельзя. Есть какие-то ссылки на место. Значит, ну, немножко о самом Корноухове Алексея Яковлевича, ее отце. 1906 года. Он ровесник моему отцу, я вот смотрю по году рождения. И из Омской области. Ну, тогда была Тюменская, она включала Омскую, но вот сейчас это Омская область. Есть что и как. Ну, как говорится, поднакопал кое-что. Служил он в 384-й дивизии. У нас немало уральцев, которые попали в эту дивизию. вот, числится пропавшим без вести. Но что любопытно, когда вышел вот на эти военные документы, такие данные о нем в фронтовой биографии просто наводят на мысли разные. Вот сами учтите, радиослушатели, подумайте, что там такое. На 25-й странице, где вот он есть, в этом донесении 384-й стрелковой дивизии, о неизвестных погибших, так сказать. Вот пишется, что я посмотрел, Господи, с позиции 96-й, где вот 25-я страница начинается, по 109-ю, включительно, ни у кого не указан ни день, ни месяц, ни год, когда погиб. Абсолютно. И дальше, положим, смотрю страницы предшествующие, и потом 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 страницы. Ни слова обо всех. Что это такое? Какой был военный развал там? Ну, понятно, война, она тут требует, так сказать, гибкости какого-то, быстрого реагирования и прочее. Не всегда тут претензии сейчас можно предъявлять. Ну, вот смотрю. Тогда посмотрел перед этим еще. В донесении-то много страниц. На 15-й странице. Смотрю, ага. Значит, это же дивизия, только 1274-й стрелковый полк. Вот, и 384-й дивизии. Там уже тоже, хоть немножко чуть подробнее, к примеру, Минеев Николай Иванович, 1902 года. Он убит 12 марта 1942 года. Ага, ну, слава богу, хоть год проявляется какой-то, что это было вот в тот период. Месяц указан, март. Где похоронен указано? Ну, написано, оставлен на поле боя. И ниже у всех та же запись, я говорю, это не только вот 25-я страница, где вот Карнаухов Алексей Яковлевич, а у всех одна и та же запись, оставлен на поле боя. Ну, давайте смекнем, радиослушатели, что это означает, какая была ситуация, что такое оставлен на поле боя. Стало быть, не прошли этот участок, стало быть, не могли забрать назад. А что это означает, оставлен на поле боя? Подранен, убит, и вот там вот остался. И время-то февраль, март 42-го. И говорю, и ниже у всех вот такая же запись. И дальше подпись. Командир полка, капитан Керамзаде, старший политрук Молодченко. Ну, эти ребята сзади были, поэтому они могли все это дело составить. 1272-й стрелковый полк, с ними же, этой же дивизии. Тут написано, Васильев, к примеру, я беру первую позицию, страница 18. Васильев Роман Федорович, красноармеец, 1901 года, из Ишимска. Вот, там есть Омская область тоже. И дальше пишется, где похоронен, по какой причине выбыл. Нету ни слова, ни знака, ни даты. И вот так вот это все идет и идет. И взять, положим, следующее идет в одном все донесении дивизии, 1276-й стрелковый полк. Потому что меня заинтересовало все-таки, где это, что происходило-то. Там написано, всем записано уже, вот писарем, этим командованием 1276-го полка в одно и то же время, тут февраль как раз, на излете уже февраля, вот, записано, убит, ну, кроме там Панкращенко, там написано, что умер от болезни, а у всех у них вот написано убит с 24 февраля по 8 марта 1942 года. Где? Значит, написано в Братское кладбище в роще 1,5 километра севернее деревни Балагиша, старорусского района Ленинградской области. В то время в Ленинградской области было Балагижа. Это я посмотрел в словаре, в справочнике по населенным пунктам Балагижа. Что вот такое? В одном месте один полк дает сведения более-менее, а остальные... Там ведь больше тысячи, все вот эти людей, или около тысячи, у кого, значит, оставлен на поле боя и прочее, дают сведения, что без вести пропал. И толком не указано, где и что. В другом соседнем полку эти сведения приводятся. именно так, что вот братское кладбище, такое-то время, столько-то там. С чем связано такое? Это ведь не то, что там, положим, один писарь такой. Командование. Решили так. Что там есть, будет поступление, пополнение новое. Все это спишется, никто ничего. Проверки за писарем, как всегда, считают, что не было. Как это не было? Подписывал-то не сам писарь, а подписывал начальство, и начальство давало. Ты, мол, тут слишком-то много деталей, не детализируй. Вот такое. Ну и взглянул я на список вот в начале этого донесения. Он начинается с третьей страницы. Почему? Потому что первая, вторая — это само донесение, оборотная там сторона листа. Так вот, на третьей странице в именном списке по 1276-му стрелковому полку, вот поэтому, написан первым: Казаринцев Александр Яковлевич, стрелок, родом из Омской области. И дальше записано: убит 25 февраля. В графе, где похоронен, оставлен на поле боя. Последняя девятая графа, в которой записаны сведения о родственниках, написано, что это вот Наталья Казаринова, жена. Значит, даже слово «жена»-то не записано, непонятно кто. И тоже лютый февраль, как они остались? Кто-то ранен, не оказана помощь, никакого тут, так сказать, присмотра, никакой помощи. Люди просто в этом отношении оказались брошенными и так вот вынуждены были умирать, не надеясь, что будет какая-то помощь им. И вот так вот страница за страницей, 20 человек оставлены на поле боя вот на этой странице. Но очень важно, что в книге памяти Тюменской области в то время вот, записан он, что погиб 25 февраля 1942 года. Не написано, что оставлен на поле боя, какое-то благородство через 50 лет возникло. Такие вот судьбы. Ну и снова возвращаюсь, что такое без вести, это пропал для семей, для военкоматов, для солдафонов, которых было очень много в тот период, и доживают некоторые из них до сих пор. Если пропало, это что-то подозрительное. Нас так учили, так нам вдолбили в голову, что это что-то вот такое. Кстати, эти стихи там, не дай бог, чтобы оказаться без вести пропавших, и у Твардовского, у многих поэтов это звучит. Да и впечатление, говорит, не дай бог, чтобы там остаться без всякого такой поддержки. Вот я держу лист распечатанный, ну что это? У всех одна и та же, ну вот это февраль, значит все такое. И оставлено на поле боя. Перейдем к третьему письму. Обратились ко мне родственники Фина Гилаевна Фарваева. Вот, тоже просит узнать, что-то можно сказать или нельзя по без вести пропавшему ее отцу 1903 года. Фарваев Гилай Фарваевич из деревни Новый Янзигит, Башкирия. Ну, я уже вам говорил, радиослушатели, что когда сведения вот, тюркского происхождения, там очень бывает много ошибок. Почему? Потому что особенно вот малограмотность сказалась вот в этих районах Татарии, Башкирии, ну, многих других мест, где вот такого рода. И тут тоже. Я смотрю в книге памяти Башкирия, книга 7, 563 страница, вот написано, что он воевал в 94-м стрелковом полку 79-й стрелковой дивизии. Еще раз повторю, 94-й стрелковый полк. Ну, гвардии, красноармеец. Погиб в феврале 45-го года. Но это, на мой взгляд, все-таки не с ним связано, потому что до 45-го года он бы мог послать, как бы там ни было трудно, какую-то мог послать писульку хотя бы домой. Погиб вроде как в Латвии. Я посмотрел, что многое не совпадает. Потому что вот это, где родом, откуда, чего, тут вроде бы нету знакомых слов. Следующий, положим, Фарваев. Вот, тоже любопытно. Нету нигде Гилая Фарваевича. Ну, думаю, ладно, посмотрю рядом. Вот Галай. Не Гилай, а Галай. Ну, вот есть, 903 года. Угу. Из Краснокамского района, да, из Краснокамского. Даже фамилия, это самая Янзигит, деревня-то. Все это есть, новый Янзигит. Вот тоже написано, значит, что он был призван в январе 42 года и пропал без вести в августе, вот, да, августе 42 года. Откуда? Чего там? Ну, вот другое имя. И тут что можно сказать? Родственники могут поверить, что это его следы. Вот. И военком написал, что можно считать погибшим. Ну, адреса нет. Москва написала, без вести пропал. И вот так вот в книге памяти он числится без вести пропавшим в августе 42 года. Что бы можно еще добавить к этому делу? Как много все-таки у нас вот таких дел. Я стал искать косвенно, хоть что-то, может быть, найдется по его судьбе. Ну, вижу, что в то же время из Башкирии Балтачевский район, рядовой, его тоже, смотрю, другая близкая, про него ли речь или не про него, тут трудно сказать. Опять-таки, июль 43-го года. Никаких уточняющих данных найти невозможно. Я вижу, что тут вот такие моменты, как их приблизить. И люди, многие-многие, отдав жизнь и в бою, и прочее, а вот из-за этой какой-то недосказанности, из-за этой, положим, путаницы в документах, Галай, Гилай, вот, люди не могли получать ни пенсии, дети, ни какой-то поддержки, и не получали, самое главное, признания заслуг, уважения. Вот так вот бывало в нашей советской стране. Отдали люди жизнь, а признания не получили. И это я считаю, уже не раз говорил, что вот эти без вести пропавшие, в частности, солдаты тяжелой судьбы, они являются как бы необъявленные, репрессированные. То есть по отношению к ним как репрессии, непризнание, значит, вот это подозрение, все такое. И одновременно нет никакой-то официальной бумаги, что вот именно так. А в народе пущено вот это поганое отношение, неуважительное, именно чисто, так сказать, с вывертами пролетарское, большевистское, попросту говоря. И мы до сих пор от этого дела отойти не можем. Что тут и как? Уважаемые радиослушатели, хотелось бы еще тут два слова хотел добрых сказать. Вот тут мы посылали ряд наших предложений во властные структуры, и вот пришло нам ответы из администрации города Екатеринбурга и из департамента внутренней политики губернатора. Это по поводу наших предложений, чтобы где-то хотя бы к 75-летию окончания войны могли мы завершить мемориально, без больших затрат, но завершить, так сказать, вот эту вот морально-этическую и исторически довольно важную сторону по памяти павших воинов. То есть там, где у нас в аллее памяти в дендрарии у цирка, вот там есть в северной части аллея памяти с большим камнем, вернее, камень-то небольшой, большой мне не дали делать. Мы предложили, что камень есть, давайте сделаем не так, как иногда предлагается, что сделать там на площади обороны или где-то гигантское количество плит, на них там имена 40 или там 50 тысяч погибших свердловчан, только из Свердловска. Говорю, зачем такое? Есть уже аллея памяти 20 лет, как раз вот эти дни, 20 лет назад, когда мы ее сделали, значит, лиственницы высадили, 60 лиственниц, и все это дело, камень есть в центре города, лучше, так говорится, не придумать. Вот. Ну и надо, чтобы было удобно не кладбищенское что-то делать, а рядом с этим небольшого размера, ну, положим, 2 метра шириной, около 2,5 высоту, бегущая строка. образно говоря, и клавиатура рядом. Можно набрать фамилию своего родственника, там отца, деда, прадеда, и выплывают цифры, значит, данные, фамилия, где погиб, какая судьба сложилась. Можно нажать кнопку, значит, там в определенном месте распечатка этих данных. Вот это мы хотели сделать. И в данном случае нас поддерживает и администрация, там вот так вот и пишется, города Екатеринбурга, реализацию проекта по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной Екатеринбурга планирует приурочить к празднованию 75-летия юбилея победы Великой Отечественной войны. Чуть длиннее, ну не чуть, а втрое длиннее письмо от Департамента внутренней политики губернатора, там тоже. Значит, написано, тем не менее, с учетом обращений различных общественных организаций, значит, предлагается рассмотреть этот вопрос в рамках деятельности Свердловского областного организационного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории при подготовке к 75-летию юбилея Великой Победы. Уважаемый Алексей Александрович, спасибо и все такое. Значит, конечно, это дело важное, что откликается уже и губернаторы, и, значит, администрация города, и это будет областное, что важно отметить, это не только города нашего Екатеринбурга, это областное значение. Вот такое. Ну и...
Давайте, да, дозовем сейчас адрес.
Да. Просьба, запишите, пожалуйста, адрес. Индекс почтовый для писем. Индекс почтовый 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41. Абонентный ящик 41. Зыкову. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго и до новых встреч.
Всего-всего доброго вам.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.